Они вышли вместе и направились к площади. Воздух был сухой. Асфальт начинал плавиться от жары. Когда врач стал прощаться, полковник, сжав зубы, тихо спросил его: «Сколько мы вам должны, доктор?» «Сейчас нисколько», — ответил врач и похлопал его по плечу. «Но я выставлю вам огромный счет, когда петух победит». Полковник направился в портняжную мастерскую передать нелегальную информацию товарищам Агустина. Эта мастерская стала его единственным прибежищем после того, как все его соратники по партии либо умерли, либо были высланы из городка, и он превратился в человека, у которого нет других забот, кроме как ждать почту по пятницам. Дневная жара только подогрела активность жены. Она сидела среди бегоний в патио под навесом, а рядом с ней стояла коробка со старой одеждой, из которой она творила вечное чудо – делать что-то из ничего. Она делала воротнички из рукавов и манжеты из спины, а также прекрасные квадратные заплатки из разноцветных лоскутков. Неумолчно стрекотала цикада. Солнце начинало клониться к горизонту. Но она не следила за тем, как оно угасает среди бегоний. Она оторвалась от шитья уже в сумерках, когда вернулся полковник. Сцепила руки на затылке, потянулась и сказала: «Мозги совсем задеревенели». «Они у тебя всегда были такие», — сказал полковник. Потом окинул взглядом жену, сплошь покрытую разноцветными лоскутками. «Ты похожа на дятла». «Чтобы соорудить из этого хоть какую-то одежду, и вправду дятлом станешь», — ответила она. Разложила рубашку из трех кусков разного цвета, только воротничок и манжеты были одинаковые. «На карнавале тебе достаточно будет снять пиджак». Ее перебил звон колоколов к вечерне. «И возвестил ангел Божий Деве Марии». Стала она молиться и пошла в спальню, прихватив одежду. Полковник немного поговорил с детьми, которые по пути из школы зашли поглазеть на петуха. Потом он вспомнил, что на завтра нет маиса, и пошел в спальню попросить у жены денег. «По-моему, там осталось всего 50 центаву», — сказала она. Она хранила деньги под матрасом, завязав их в носовой платок. Это были деньги, вырученные за швейную машинку Агустина. В течение 9 месяцев они тратили их сантаву за сантаву, распределяя между своими нуждами и нуждами петуха. Сейчас там действительно остались только монетка в 10 центаву и 2 по 20. «Купи фунт маиса», — сказала жена, «а на оставшееся купишь кофе на завтра и 4 унции сыра». «И позолоченного слона, чтобы повесить на дверь», — подхватил полковник. «Один маис стоит 42 сантаву». Они задумались. «Петух — животное и может потерпеть», — заговорила жена первой. Однако выражение лица полковника заставило ее умолкнуть. Он сел на кровать, уперев локти в колени, и позванивал монетками, зажатыми в кулаке. «Я же не о себе думаю», — сказал он, немного помолчав. «Если бы дело было во мне, я бы сегодня же суп из него сварил. Прекрасно должно быть получить расстройство желудка за 50 песо». Полковник умолк и раздавил комара на шее. Он следил взглядом за женой, которая ходила по комнате. «Я думаю о ребятах. Они уже начали откладывать деньги». Теперь задумалась она. Она ходила по комнате и опрыскивала стены средством от комаров. Что-то ирреальное показалось вдруг полковнику в ее движениях, будто она созывает на совет домашних духов. Наконец жена поставила распылитель на маленький алтарь с литографиями и глазами цвета топленого сахара посмотрела прямо в глаза мужа, тоже цвета топленого сахара. «Купи маиса», — сказала она. «Один Бог знает, как мы управимся дальше».